«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня с утра прошли обыски у сотрудников основанного Михаилом Ходорковским общественного проекта «Открытая Россия». Бывший глава ЮКОСа назвал это неизбежным давлением на его активистов. Представители СК пришли с обысками в квартиры нескольких сотрудников, в частности, пресс-секретаря Михаила Ходорковского Кули Писпанин. Маркин, это пресс-секретарь Следственного комитета, объяснил эти действия основным делом ЮКОСа, которое возбудили в 2003 году. Якобы тогда топ-менеджеры Ходорковский и Лебедев совершили хищение 20% акций компании «Апатит». «Россия открытая для обысков», так мы назвали наш сегодняшний эфир. И в наших гостях Лев Пономарев, лидер движения «За права человека». Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Ну, мы с вами были в 93-м году взрослыми людьми, когда приватизировали «Апатит». А как вы считаете, за что обыскали вот нынешних сотрудников «Открытой России»?
Ну, я думаю, что это акция запугивания. Причем, демонстрационно это сделано, что именно мы запугиваем. Мол, не думайте, мы вас не посадим, потому что очевидно, что это вот там в основном вообще молодые люди, и отношения они к апатитам не имеют, может быть, только даже они, может, не слышали об этой, так сказать, компании. А это просто демонстративное запугивание, и как бы очень даже сделанное откровенно небрежно. Но, может быть, это и есть, вот, показать, что мы все можем. Мы можем делать совершенно нелепые вещи, и никто нас не осудит, никто нас не одернет, и мы будем так и дальше действовать.
С нами на связь вышел Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия». Добрый вечер, Александр Аврамович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, имеет ли юридический какой-то смысл вот обыски у людей, которые некоторые даже родились после этой приватизации «Апатита»? А не то, что вообще могли в ней участвовать. Вам слово. Здравствуйте.
Здравствуйте. К сожалению, имеет. Потому что в современном, некоторое время назад принятом расширительном толковании понятия отмывания под действие этой нормы попадают все, кто пользуется отмытыми в понимании правоохранительных органов средствами. И я боюсь, что ситуация не столь оптимистична, что это просто запугивание, и не случайно они опять искали финансовые документы.
А как вы... Вот давайте вспомним вообще историю создания «Открытой России». Она не очень, конечно, такая... как сказать, оптимистичная по своей сути. Но вот когда вы ее создавали, какие цели перед ней ставились? Почему сейчас воспринимают ее работников чуть ли не как непримиримых оппозиционеров?
А, собственно, когда ее создавали, то цели были по тем временам абсолютно нормальные. И ничего иного, кроме образовательных, благотворительных. И как мы все время пытались соединить эти две вещи. Потому что, скажем, когда работников сельских библиотек, учителей провинциальных школ обучали интернету, то уже обученным им покупали компьютеры. И ровно такие схемы мы старались применять во всех остальных проектах. То есть давать людям знания и давать им инструменты, в том числе физические инструменты, такие, как эти компьютеры, для того, чтобы применять эти новые знания, умения, навыки. И таких проектов было много. Это и была тогда основная задача «Открытой России». Образование для молодых общественных активистов, для тех, кто был вовлечен в деятельность других НКО – Для молодых провинциальных журналистов, про учителей, библиотекарей я уже сказал, и так далее, и тому подобное. Но совершенно понятно, что независимое образование, оно с тех пор попало под определение политической деятельности. А сейчас готовится в Государственной Думе такое, еще более расширенное толкование понятия политика и понятия политическая деятельность, что под него попадает уже практически все, кроме работы на своем огороде. Поэтому вот этот подход, он делает, опять же, с тех пор возникшая новелла, нежелательной организацией, а с учетом места пребывания нынешнего Михаила Борисовича Ходорковского, вероятнее всего, был бы возможен вариант, я не знаю, как сейчас «Открытая Россия» с точки зрения регистрации, какой статус имеет, то вероятен был бы вариант и с иностранным агентом. Ведь это все, вот все эти мною перечисленные категории, определения, короче говоря, новеллы в законодательстве, появились за эти годы. Их тогда просто не было.
Спасибо. С нами на прямой связи из северной столицы вышла Наталья Грязневич, координатор «Открытой России» по Санкт-Петербургу. Добрый вечер, Наталья.
Добрый.
Расскажите, пожалуйста, как сегодня с вами обошлись и каким вы встретились сегодняшнее утро, что ли, вот так, каким оно для вас выдалось?
В 6:30 утра мне позвонили следователи, 5 человек и 2 понятых еще, то есть таких 7 здоровых мужчин. Вошли, предъявили постановление по обыску, там было указано, что это в рамках расследования уголовного дела, связанное вот с апатитами, вот этими не апатиты, как они называются, вот, 2003 года дело, и что и у меня есть сведения, что у меня находятся документы, связанные вот с этими деньгами, опять вот, с уголовному делу. В общем, я там во имя не поняла, потому что я про это дело вообще мало что знаю. Мне за 14 лет туда его довели. И у меня стали, у меня перерыли просто всю квартиру полностью, отключательно все искали, изъяли очень много вещей, все документы, причем там не документы по «Открытую Россию», да, либо которые имеют отношение к «Открытой России», а там все документы на партию «Парнас», например, потому что я являюсь испанским директором регионального отделения. И все документы у меня находятся. Вот у меня все это изъяли, потом какие-то статьи из интернета отпечатанные, там интервью Алексаша, например, про экономику, там моими подчеркиваниями, все изъяли. Совершенно какие-то левые документы, тетрадки, какие-то мои личные записи. То есть все без разбора практически. И книга с рецептами еще изъяли. Как бы смешно. Я говорю, зачем вам книга с рецептами? Они говорят, у вас там вот в каком-то рецепте, где-то на полях записан номер телефона. Вот мы проверим, что это номер телефона. Я говорю, ну что, смотришь, там была запись явно там 10-летней давности. Ну, в общем, из-за этого вот книгу рецепта даже взяли. То есть, ну, просто по максимуму все. Все всю технику, естественно, телефон, планшет, компьютер, что еще. И агитацию с выборов 2014 года, вот мы там баллотировались в муниципальный совет. Вот, все это агитацию скоро забрали.
Я слышал, что ты еще с вашей персональной машиной какие-то действия проводила.
Да, потом меня попросили открыть машину, ее тоже перерыли все целиком. И у меня там лежала коробка с докладами кинопроса губернатора Петербурга, которую мы написали в Парнас. В общем, они ее вскрыли, взяли один экземпляр и остальное оставили. Там баннеры какие-то, ну, в общем, тоже листовки. Отчетность там партии, пенсионный фонд. В общем, вот такие бумажки тоже из машины там достали и забрали.
Спасибо, вот. Наталья. Ну, давайте оставайтесь на связи. Я Льву Александровичу задам вопрос. Вот как по-вашему, пытаются ли «Открытую Россию» подвести вот под статус или нежелательной организации, или иностранного агента, как в свое время вашу организацию?
Ну да, конечно. И Вот сейчас услышал, что вот одновременно интересуются документами Парнаса, да?
Да, да.
Вот, вот это меня, как говорится, очень, так сказать, заинтересовало, потому что на самом деле они, видимо, таким образом знают, что часто очень люди пересекаются в оппозиционных организациях, они, видимо, так сказать, будут пытаться в том числе и подыскать какую-то почву для того, чтобы не допустить Парнас на выборы, на самом деле. Потому что одно дело, когда одним словом, если государством финансируется, значит, можно что делать. Но при Яблоко оно попало под программу государственного финансирования. И, наверное, здесь особенно не подкопаешься. А любое вот неконтролируемое финансирование, так сказать, для них это причина вот, возбуждать уголовные дела и подводить базу под значит, незаконное финансирование и искать выход за рубеж.
Ну там же не только и Парнас, там же многие и в партии у Навального не зарегистрированы, и в 5 декабря. То есть
ну,
все
вот будут... Я думаю, что они будут впереди, ведь у нас предвыборный год, в смысле, вот, ну, следующий год выборный.
Уже, так сказать, ну, давайте дадим слово как раз Андрею
Быстрову. Я думаю,
Быстрову,
что для них, понимая, что как бы ситуация вообще плохая в стране, значит, и за все надо отвечать именно правительственной партии и президенту, который правил последние 15 лет, так сказать, они ищут возможность ослабить оппозицию. Ну, реальную оппозицию.
Не, вот не я знаю, что тот активист «Открытой России» Андрей Быстров, который у нас на связи, он еще активист партии 5 декабря. Добрый вечер, Андрей.
Да, Владимир.
Да, вот сейчас мы говорили с Натальей Грязневич, так она сказала, что в основном интересовались ее даже не «Открытой Россией» и даже не ЮКСом, а партией Парнас. Как вы считаете, какой политический подтекст вот этих всех действий, которые сегодня были предприняты против ваших коллег, слава богу, не против вас самого?
Ну, тут, как сказать, загадывать не приходится по поводу того, что коллег тут, собственно, все находимся достаточно серьезной точки. Но тут даже и политического подтекста не стоит искать, поскольку он и не скрывается. Это такая прямая акция политического давления, политического устрашения, поскольку исходя из заявления Следственного комитета, который какими-то совершенно там мифическими конструкциями, при помощи мифических конструкций о легализации полученных акций при использовании дела 20-летнего давности, когда там все еще под стол пешком ходили. Там сегодня Роскину, у которого проводили обыск, ему 3 года на момент дела об апатитах было. Так вот, акция типичное политическое давление. Ходорковский сегодня представляет из себя такого корпоративного и личного врага государства. Это же, собственно, происходит даже серия акций устрашения и на активистов «Открытой России», и на лично Ходорковского, возобновление дела об убийстве мэра Нефтеюганска, а сегодня вот облавы у активистов и сотрудников. И это же до боли все знакомо, тут, собственно, никаких ноу-хау, каких, естественно, комитет не придумывает. Мы помним обыски у Алексея Навального в фонде борьбы с коррупцией, когда тоже по совершенно смехотворному делу о краже картины бесхозной, тогда, собственно, изымались документы по фонду борьбы с коррупцией, именно непосредственно, которые и составляют их основную цель расследований и, то есть, прямую деятельность. Так и сегодня. Это всего лишь предлог для того, чтобы ослабить, остановить деятельность «Открытой России» и запугать как непосредственно ее сотрудников и активистов, так и потенциальных сторонников, волонтеров. Дать сигнал, тем более приближается выборный цикл, влияние Ходорковского может быть достаточно серьезным на политическую ситуацию.
Я знаю, что вы все утро в Твиттере вели трансляцию, информировали своих абонентов о том, что происходит. Какие там вот были действия наиболее, может быть, экзотические, такие колоритные, которые вам запомнились против ваших коллег?
Да, тут какие-то эпизоды сложно выделить. Не знаю, вот там у одного из сотрудников, у ребенка письмо Деду Морозу изъяли следователи. Ну, вот это, не знаю, по-моему, достаточно точно и емко характеризует текущий политический момент и всю, собственно, озлобленность и дикость, и архаичность, и сословность вот всех этих атак российской репрессивной машины.
Я слышал, кого-то там что-то фигурировал, какой-то резиновый молоток. Это кому-то дверь пытались
скрыть? Не-не, резиновый молоток – это сегодня по совпадению. То есть Москва и Россия сегодня полнятся, к сожалению, такими различного рода ужасными новостями. И сегодня там избили гендиректора баскетбольного ЦСКА клуба, где я имел честь работать несколько лет назад. Его как раз избили на Соколе. Вчера выходящего из магазина.
Да, я понял, что это все в криминальную хронику включили.
Поэтому это все, да, к сожалению, кто-то там говорил про лихие 90-е, по-моему, скатываемся в какие-то сумасшедшие 10-е.
Спасибо, Андрей. Давайте дадим слово Александру Осовцову. Александр Иванович, вот вы слышали, как сегодня и в Петербурге у вас на родине, и в Москве действовали следователи Следственного комитета. Что вам это напоминает вообще, вот вся эта история? По-моему, мы помолодели, что называется, на 10 лет, так как выразилась в свое время Анна Ахматова.
Вы знаете, на самом деле, мне это напоминает что-то, я бы сказал, более раннее там. Потому что 10 лет назад у нас обыскивали офисы. Это да. Это было не раз. По-моему, даже и не два. Раза три или четыре. Но вот домой к сотрудникам «Открытой России» тогда не приходили. Уже в самом конце, перед арестом всех счетов, когда начали в регионах тоже шерстить наших сотрудников и активистов, тогда там... В одном месте чем-то таким пугали, но и то не пришли в результате. Вызвали в прокуратуру для дачи показаний. Поэтому я бы сказал, что этот процесс пошел гораздо дальше. И если тогда мы, ну, тоже, конечно, шутили, насчет того, как они все это делали, то до писем Деда Мороза у детей дело не доходило и дойти не могло, еще раз говорю, домой не приходили. А это такой существенный шаг в очень плохом направлении. Это уже отдает, я говорю, периодом более ранним, если не... пока 30-ми, то скорее 60-ми с одновременными налетами на, скажем, квартиры тех, кто имел отношение к хронике текущих событий или вот к каким-то еще диссидентским процессам.
Александр, давайте посмотрим как раз видеорепортаж наших коллег с «Радио Свобода», которые сегодня работали все утро и, в частности, засняли следственные действия.
С 6 утра в квартирах членов движения «Открытая Россия» и в офисе немножко позже начались обыски. На данный момент нам известно, что обыски проходят уже в 11 квартирах людей, связанных с «Открытой Россией». Помимо этого, обыскивают квартиры их родственников и, например, обыскали весь подъезд одного из наших сотрудников. То есть обыскали всех людей, которые жили у него в подъезде, кроме главы какого-то управы, который живет на последнем этаже. Следственный комитет заявляет, что эти обыски связаны с делом ЮКОСа, с делом апатитов. А приватизация апатита случилась в 1994 году, когда я, например, не родилась. Большинство из наших сотрудников ходили в детский сад, в школу и так далее. И, собственно, непонятно, какое отношение мы к этому имеем вообще, потому что никто из нас не был никогда связан ни с какими структурами ЮКОСа. Находятся бойцы ОМОН и группа людей в штатском, которая не представляется и не рассказывает, кто это такие, есть ли у них постановление и так далее. Членов движения в Петербурге и в Москве изымалась техника, изымались деньги, банковские карты. У одного из участников даже изъяли контракт с Билайном от 2002 года по какой-то причине. Собственно, вот отбирают телефоны, бумаги, вообще все, что связана или не связана с деятельностью «Открытой России». Они пытаются найти что-то, из чего потом можно будет слепить какое-нибудь уголовное дело против нас, возможно. Скорее всего, они не знают сами, что они ищут, поэтому получается так, что они забирают все и потом уже из этого выбирают, что может им пойти на пользу. Мы считаем, что это давление на нас оказывается в связи с расследованием «Открытой России» по поводу связи между Александром Бастрыкиным, главой Следственного комитета, и Тамбовского ОПГ.
Лев Александрович, как по-вашему, может ли это быть местью за вот это разоблачение коррупции в Следственном комитете?
Ну, может быть, это одна, вот сейчас нам сказали, что это может быть одна из версий наиболее правдоподобных. Они ищут компромат. Ищут компромат на Бастрыкина. А так как Бастрыкин человек, как мы знаем, решительный, мы знаем его, так сказать, некоторые факты из его биографии личной, когда он там вывозил журналистов и представлял пистолет к голове в лес, там он там грозил оружием водителям в своем, так сказать, дворе, я так понимаю, то вот узнав, что такой компромат есть, он совершенно действует неуправляемые вещи. Это вообще это позорная ситуация для Следственного комитета, вот все, что сейчас происходит. Потому что это, с одной стороны, страшно, это трагикомедия, как бы, с одной стороны, устрашающе, а с другой стороны, вы комично, как бы, так сказать, вообще непрофессионально и нелепо. Поэтому реакция общества должна быть такая, что надо требовать отставки Бастрыкина, как бы, вот, я лично готов подписать любое заявление с требованием немедленно отставки Бастрыкина, потому что он опасен для общества.
Наталья Грязневич у нас на связи из Санкт-Петербурга. Наталья, как по-вашему, вот может ли это быть местью от питерских как бы, коллег главы государства за вот те разоблачения, которые, в частности, опубликовала «Открытая Россия»? Мы на той неделе недаром говорили, что у вас хватило смелости, у ваших сотрудников на своем сайте, опубликовать вот весь компромат по испанскому делу. Вам слово.
Ну, возможно, да, все это связано. Вот. Я согласна вот с коллегами, что они действительно сами не знают, что ищут. И они просто, когда есть задача, что они найти, да, чего потом можно какое-то новое дело раскрутить. Они, в принципе, давно за нами следят, и там, да, вот эти последние расследования, ну, они могли там последние карты, но в любом случае... Там человек, который не стоит за «Открытой России», он в любом случае рискует, потому что «Открытая Россия» — это такое красная тряпка, не должна для власти. И, конечно, они ищут повод к нам прийти, сейчас что-нибудь взять, потом отомстить когда-нибудь потом, когда эта информация может переодеться.
Да, спасибо.
Ну, да.
Александр Осовцов, вопрос. Как по-вашему, вот насколько вообще это было чувствительно для Александра Бастрыкина, то, что его изобразили чуть ли не ставленником вот тамбовской группировки или испанской какой-то мафии, и вот он, судя по всему, такую избрал форму контратаки?
Вы знаете, я думаю, что, конечно, удовольствие от самого факта публикации господин Бастрыкин не получил, но при этом подозреваю, что в создавшейся там обстановке, ну вот как, не помню уже, кто-то из них говорил, что просит внести его в санкционный список Соединенных Штатов или ЕС, или ВОБА, потому что как бы вся их верхушка там, а его почему-то нет. Так и здесь. Если кого-то из такого рода деятелей никто из заметных оппозиционеров или оппозиционных структур уровня ФБК или «Открытой России» никак не разоблачает и ни в чем не обвиняет, то я думаю, что на него действительно могут начать коситься с подозрением. Что, дескать, все воруют, все нарушают закон, все совершают преступления открыто, так, что всех давно разоблачили, а тебя почему нет? Поэтому, вы знаете, я не уверен, что для него этот материал был однозначным минусом со всех сторон. Другое дело, что это правда, хороший повод для мести тоже. Как бы такой бандитско-паникийный. Они на меня наехали, я им сейчас в ответ устрою. Я им покажу, чьи в лесу шишки. Так что версия, разумеется, думаю, не только поэтому, но и отчасти поэтому, скорее всего, правда.
Лев Александрович, как по-вашему, мстит ли вот Кремль за то, что «Открытая Россия» вот разоблачает убийц Сергея Магнитского, за то, что вообще бывшие акционеры ЮКОСа выиграли Страсбургский суд у России?
Ну, видите, в чем дело. Здесь вот Кремль или лично Бастрыкин. Я как бы допускаю оба варианта. Потому что, да, может быть, ему дали... Мне кажется, что если ему дали команду, так сказать, и... Может быть, надо было подсказать ему, как это делать, потому что на самом деле все это, я говорю, крайне нелепо и похоже на нервическую такую реакцию, когда вот просто человек приказывает, не задумываясь над тем, что как он выслуживается, мне кажется. Мне кажется, что Бастрыкин выслуживается, и вот болотное дело было, которое он вел грязно, так сказать, много там насорил, так сказать, с большим очень давлением. Продавил болотное дело с большим сопротивлением со стороны общества. И, видимо, вот только в такой агрессивной позиции он может сохранить себя, потому что Следственный комитет работает непрофессионально, а скандалы там постоянно идут. И мне кажется, чтобы сохранить вот позицию, он должен все время инициировать какие-то громкие расследования, так сказать, показывать себя нужным Кремлю. И вот, мне кажется, вот именно так это все и происходит. А если бы он сейчас немножко... Его бы схарчили, может быть. Мы знаем, что там противоречий довольно много. И все больше сигналов идет о противоречиях между прокуратурой, Следственным комитетом, противоречия между разными, как говорится, башнями Кремля. И поэтому, если он будет занимать такую слабую позицию, его просто уничтожат, его заменят. Но с другой стороны, я надеюсь, что он и сейчас подставился. Мне кажется, вот надо обязательно вести кампанию за его отставку. Это просто и повод показать его бессмысленность, опасность его для общества и для будущего страны.
А как по-вашему, вообще вот это вот, насколько адекватная реакция Кремля на те разоблачения, которые были в адрес прокурора Чайки и Бастрыкина, что проверяют не их, а тех, кто их разоблачает, вот Навального в частности? И вот, например, «Открытую Россию».
Ну, там все ведь очевидно, так сказать. Очевидно, что скандал вокруг «Чайки», он требует немедленного расследования. А факты были вопиющие, так сказать, по всем нормам любой, я бы сказал, ну, я не знаю, там даже вот взять позднего советского времени, даже там бы такого рода скандал был бы обязательно, какая-то реакция была бы. Он не прошел бы бесследно. А здесь это происходит бесследно, и не думаю, что... в самом верху власти нет людей, которые пожимают плечами и хотели бы довести это дело до конца. Я не думаю, что у Чайки мало врагов. И это только зависит от, сейчас от президента. И это президент сказал не трогать, пока не трогать Чайку, так сказать, и семейство Чаек. Совершенно открытые, вопиющие факты, и все они требуют, не один, а много фактов. Но хотя бы вспомни, почему-то мало об этом говорят. Вот 30-летний сын оказался миллиардером в Иркутске. И на фоне нескольких убийств, там, мы знаем, что это было. Откуда у него там деньги были? Очевидно, у него сам он не мог заработать к 30 годам. Значит, эти деньги получены за счет влияния его отца, который уже в то время был прокурором, значит, области. И когда я был в Иркутске, мне говорили там, что очень много людей, которые из команды «Чайки» отжимают бизнес. Я просто знаю, вот я лет 10 назад был в Иркутске, мне говорили, как там команда «Чайки», так сказать, в общем, захватывает, и прямо мне приводили факты, позиции в бизнесе. Это все правда.
Александр Савцов, вопрос. Как по-вашему, может быть, Россия хочет как-то опорочить истцов, которые выиграли иск в арбитражном суде по делу акционеров ЮКОСа, и показать, что не так уж они эти деньги не так уж праведным образом нажиты, как вы считаете?
Ну, собственно, эта задача постоянно стоит на повестке дня с 2003 года. И для этого все время делается все, что можно, и главным образом, что нельзя. Их же, прежде всего, Ходорковского и Лебедева уже обвинили в том, что они не уплатили налоги в особо крупных размерах, а потом в том, что они похитили все то, с чего не уплатили налоги. Всю нефть украли. Ну, Невзлина, Пичугина вообще в убийствах обвинили и дали приговор пожизненное заключение. Так что, конечно, это эти попытки пропагандистского обеспечения неправовых процессов, они продолжаются и наверняка будут продолжаться, пока в России та власть, которая есть.
Я хочу здесь добавить. Дело в том, что вот я помню 2003 год, вот тогда, да, действительно, это могло иметь успех. И я, должен сказать, имел некоторый успех. Вот многие левые политики на Западе не были готовы поддерживать Ходорковского и действительно верили той пропаганде, которая была, что они там не платили налоги во время первого процесса. Но вот за то время, которое прошло, Ходорковский, по-моему, уже сумел показать, ну, вот, отсидеть, очень, так сказать, правильно отсидеть, и вот заняться сейчас политикой, и сейчас вот эта пропаганда уже, по-моему, большого влияния, да никакого влияния уже на политический истеблишмент Запада иметь не может.
Наталья Грязневич, вопрос. Вот вы сказали, что интересовали документы, связанные с Парнасом. Как по-вашему, вообще беспокоит ли Кремль то, что демократическая коалиция вот нацелилась на выборы в наступающем году, и, может быть, как раз она-то является мишенью вот этих всех действий?
Ну, я не думаю, что эти документы серьезно повлияют на нашу деятельность, потому что восстановить их это просто, ну, время занимает, но это не такая большая проблема. Вот, ну, не знаю, возможно, какие-то препятствия нам будут чинить, просто те препятствия, которые есть в нашем сценарии властей для того, чтобы помешать нам участвовать в выборах, они не требуют там проведения никаких следственных действий. Они могут и так их не допустить, если захотят. Вот, но, ну, создали вот действительно такую очень удобную ситуацию, потому что у меня хранились, мне придется их всех устанавливать. Ну, а так, ну, я не знаю, скептически отношусь, что вот они так тонко рассчитали, что вот сейчас проведут обыски, и потом мы их выбрать сейчас не сможем. Не знаю.
Есть предположение, как говорится, ну, мне кажется, надо говорить сейчас разные варианты вслух, потому что у них какой-то, видимо, есть все-таки план. Я не думаю, что я им подскажу. Мне кажется, что готовится дело по государственной измене. Мы знаем, что это просто повод вот прийти, понимаете? Дело не закрыто, у них открыто уголовное дело, поэтому они могут прийти куда угодно, любую глупость сказать. Вот это в рамках этого уголовного дела. А на самом деле они ищут документы, по которым они эта статья не работает, сделать ее рабочей. Вот мы знаем, что в 2012 году были приняты поправки по статью государственной измене, по которой можно открывать дело по любому поводу, когда за границу как бы уходит какая-то информация, которая как бы может интерпретирована как вред для России, для безопасности России. Если в первоначальной статье о госизмене там были довольно строгие формулировки, что это должны быть секретные документы, там, что люди им должны были придать какую-то тайну, так сказать, которые, значит, имели доступ к секретности, а потом это стало известно. То есть сейчас в самом общем виде был написан этот государственный, вот этот новый вариант закона об госизмене, и до сих пор, я подчеркиваю, до сих пор этот закон не применялся. Вот насколько вот мы, правозащитники, видели, что его пытались применить к Саве, профессору Саве в Краснодаре, но нам удалось отбить эту атаку, и, слава богу, его не посадили. А там мелочь какую-то ему пришили, значит, и он сейчас, слава богу, эмигрировал. Но он существует, этот закон. И поэтому там любого человека, я подчеркиваю, журналиста, гражданского активиста, политического активиста, который своими действиями, с их точки зрения, наносит ущерб безопасности России, какую-то информацию, и связан как-то с зарубежом, какую-то информацию передает за рубеж, можно обвинить государственные изменения. Вот я думаю, что к этому делают они. Бастрыкин как бы нацелился на этом. У меня есть такое предположение.
Александр Савцов, вопрос. А как вы считаете, вот то, что Михаил Борисович стал помогать политзаключенным и их семьям, это может раздражать тоже власти придержащие?
И это может раздражать тоже, и наверняка раздражает. И дискуссионный клуб раздражает, и проект честных выборов раздражает, и готовность поддерживать пусть немногих, но какое-то количество кандидатов по одномандатным округам на выборах, до которых, между прочим, осталось 9 месяцев. И на самом деле я думаю, что если не главным, то очень существенным фактором, Лев правильно сказал, что предстоят выборы. Так вот, я думаю, что, как все генералы, по широко известному выражению, они готовятся к прошлой войне. И что не столько даже к выборам, сколько к послевыборным протестам. Потому что предыдущая волна протестной активности была связана с фальсификациями на выборах. И началась она в декабре 2011 года, ровно после выборов в Государственную Думу. И я полагаю, что никто ни в Кремле, ни на Старой Новой площади, ни тем более в ЦИКе не планирует провести выборы 2016 года честнее, чем выборы 2011 года. Скорее наоборот. И в значительной мере разгоревшееся, ну, на самом деле, уже, можно сказать, беспрецедентное давление на общественных активистов, независимых от власти и протестующих против ее действий. Посмотрите, что происходит. Ведь помимо того, что мы сегодня обсуждаем, Дадин получил срок, Полюдова получила срок, Ионов вынужден был эмигрировать, очередной фигурант болотного дела, не помнящих, получил срок, уже 33-й фигурант, если мне не изменяет память, это все за несколько дней. И одновременно со всем этим шмонают сотрудников «Открытой России» и в Москве, и в Питере. Это уже репрессии. Насколько массовые, ну, конечно, здесь могут быть разные мнения. Просто мы на нашей родине привыкли ассоциировать понятие массовой репрессии с ситуацией, когда под нож государственной машины попадают сотни тысяч и миллионы людей. Но пока под нее попали, ну, вероятнее всего, между прочим, уже сотни. Я думаю, что уже не десятки, точно не единицы. Вероятно, уже сотни. И это уже именно репрессии. Еще раз, пока не массовые в сталинском смысле, но это очевидные репрессии против общественных активистов и оппозиционно мыслящих граждан.
Спасибо. Наталья Грязневич, вопрос. А правда, что вот Андрей Пивоваров опять стал сегодня объектом преследований, который недавно только пострадал в ходе выборов местных? Андрей Пивоварова обыскивали сегодня, вот мы знаем его как политического активиста, да? То есть похоже, что да, давит.
Вот, и потом проехали с ним в офис наш, и в офисе он тоже находился, то есть он суммарно провел на обыск где-то около 13 часов. Вот только сейчас, вот он вышел буквально где-то минут 30 назад, наверное, закончилось следственные действия в нашем офисе. Вот, и пока неизвестно, что там происходило, я так знаю, что изъяли там заявление о наступлении в партию прогресса и бумажную информацию. Вот. Ну, пока с Андреем, пока сайта не было, я не разговаривала с ним. Ну, вот да, вот он
просто... Понятно, то есть к нему какой-то индивидуальный был подход, то есть его знали уже?
И... Ну, поскольку... Ну, его дома обыскивался, наверное, столько же, сколько у меня, но потом его еще повезли в офис, потому что, ну, у него ключи от офиса, там, договор аренды, ну, поэтому он, там, вынужден был присутствовать еще при обысках в офисе. Вот, так я думаю, как с этим связано. Надеюсь, что никаких дополнительных действий, там, никаких допросов там не проводится, потому что если допрос, то, значит, уже присваивается статус свидетеля, например. И это уже фигурирует в деле. Пока при обыске, в общем, пока не имею никакого статуса нет.
Спасибо, Наталья. Как вы считаете, Лев Александрович, вот к пивовару видно, что было особое отношение, что ему решили? Это ну, вот да, значит, активист, который сидел после выборов.
Ну, вот попал дважды-то под нож, как говорится, да. Ну, вот я хочу еще добавить. На самом деле, как бы, конечно, подавить оппозицию – это главная цель всех действий сейчас власти, и она идет в двух направлениях. Они вот штучно выбирают людей и преследует их. А с другой стороны, я бы даже сказал, вот Александр говорил о том, что пока не массовые репрессии, но на самом деле где-то они становятся уже массовыми. Например, административные задержания в Москве, это уже не сотни людей, а если взять на год, вот на круг, сколько людей в Москве были незаконно задержаны во время массовых акций в течение года, это уже тысячи людей, тысячи, подчеркиваю. И причем эта машина работает без сбоя. Их незаконно задерживают, составляют протоколы задержания. Причем, как я знаю, что это всегда делается под копирку. И меня самого там год по несколько раз задерживают. Я видел, как это делается. Абсолютно, значит, ну, все фальсифицируется. Там, например, кричат, что я там говорю, там, долой Путина. Я представляю, как полицейскому там трудно это написать, там, долой Путина. Я не кричал долой Путина, но он пишет. Дальше фальсифицируются следующие протоколы уже в полицейских участках, а дальше судьи штампуют вот там всякие либо штрафы, либо задержания на несколько суток. И эта машина работает без сбоя, подчеркиваю. И вот последний мы наблюдали, как это в Москве было вот недавно, 12 декабря, задержали там всего лишь 40 человек. А вот, допустим, 30 декабря в прошлом году, ну, так довольно много, там 400 человек задержали. И все проходят через эту. И самое главное, что это же ведь и полиция, она привыкает грубо нарушать закон. И если она сейчас пока нарушает в рамках вот административных задержаний и таких, скажем так, довольно мягких объятий, хотя на самом деле я могу показать, например, синяк у меня на руке, так сказать, когда меня последний раз задерживали, то потом, значит, будут постепенно, наверное, будет все более и более жесткие меры применяться, так сказать. И полиция приучает пренебрегать законом. А при этом нарушается одна из самых таких вот основных статей Конституции, это право граждан выходить на улицу без оружия, так сказать, и выражать свое мнение.
Да, 31-я статья, это что она здесь называлась, да. Стратегия 31. Александр Осовцов, такой вопрос. Вот все сейчас подводят итоги года, и, разумеется, самым определяющим событием этого года была гибель Бориса Ефимовича, которая произошла в самом начале года, в конце февраля. Как по-вашему, вот под этим знаком и продолжает власть, что ли, свой диалог с оппозицией?
Ну, к счастью, таких случаев больше пока не было.
Да, таких точно не было, но были другие, да.
А то, что власть говорит уже не только с политической позиции, но с социально активными гражданами исключительно на языке насилия, пока да, пока вот, Лев сказал, мягкого насилия. Это плохая аналогия широко известному выражению «мягкая сила», но уж какая есть. Да, пока мягкого насилия, но ведь процесс развивается. Процесс развивается довольно быстро. Менты готовы, следователи, как показали события, в том числе и сегодняшнего дня, готовы. А судьям, насколько я могу судить, достаточно все равно давать 15 суток или 2-3 года тем, кто вообще ничего не сделал. И вопрос исключительно на данный момент в количестве. Сколько человек им покажется удобным отправить в места не столь отдаленные? А, собственно, сколько надо для того, чтобы запугать, столько и попытаются отправить. Тут у меня никаких сомнений нет. Так что следующий год обещает быть очень интересным.
Как вы считаете, Лев Александрович, будет еще вот... Ну, это только такая, как бы, проба сил, что ли, сегодня, мы считаем, была?
Ну, смотрите, ну, я не знаю, вот я как правозащитник, конечно, делаю все, и мои коллеги делают, и даже хочу обратить внимание, Совет по правам человека при президенте сделал довольно резкое заявление, ну, члены Совета, не целиком Совет, а члены Совета, сделали очень резкое заявление по поводу задержания 12 декабря. Вот здесь оно было опубликовано. Они сделали открытое обращение к мэру Москвы и сказали, что если так будет продолжаться, то граждане будет применяться насилие к мирным гражданам, которые выходят на улицу.
Праздник Конституции.
День Конституции, то вообще власть может ожидать обратной такой же реакции от граждан. Вот это они написали в своем письме. И для меня, например, сейчас реальная проблема акция 19 января. 19 января каждый год проходит акция памяти убитого адвоката. В центре Москвы, Станислава Маркелова, 19 января его убили. И каждый год я с большим трудом, я бываю заявителем этой акции, меня просят анархисты, молодые люди, которые вот помнят. Это в основном анархисты, но не только, левые активисты.
Да, всем помню,
я сам дружил очень близко с Маркеловым, и он был моим другом близким. Я всегда делаю являюсь заявителем этой акции. И каждый год с огромным трудом нам согласовывают акцию всего лишь там 500 или 1000 человек по бульварному кольцу, причем не по проезжей части, а по центру, по центральной части бульвара, нам каждый раз отказывают. И только благодаря нашей настойчивости нам в конце, последний момент это разрешает. Вот первая проверка, разрешат или нет.
6 лет, по-моему, в этом году, да?
Будут винтить или нет. А потом я хочу напомнить, что 27 февраля убили Бориса Немцова. И я лично, так сказать, считаю, что это массовая акция в день убийства Немцова крайне необходима, и являюсь сторонником ее проведения. Я надеюсь, что она будет проведена. И как власть будет опять-таки себя вести, и это все огромный вопрос. То есть поводов применить силу, бесспорно, у власти будет. И надо, ну, в общем, одним словом, надо делать все, чтобы этого не было, скажем так. И надо защищать право граждан, еще раз подчеркиваю, мирно, без оружия, иметь возможность высказывать свое мнение. А иначе будет хуже. На самом деле ведь власть сама себя загоняет в тупик.
Наталья Гвоздинич, вопрос. Как скоро сможет восстановить ваше отделение и свою работу? Нужна ли какая-нибудь помощь вам? Наталья? Ну, мы с вами отдельно тогда свяжемся. Вот вопрос Александра Савцова. Как по-вашему, вот, пытаются ли парализовать заодно еще и работу активистов «Открытой России» тем, что взяли у них и телефоны, и банковские карточки, и даже взяли вот письмо Деда Мороза, условно говоря, вообще все, что попадалось под руку?
Ну, конечно. Мы же начинали сегодня с того, что это психологическое давление. И давление такого рода, оно всегда направлено на то, чтобы выбить человека из колеи, а желательно просто не дать ему нормально жить и работать. Это, собственно, и есть сейчас, я полагаю, одна из основных задач власти, в том числе и задержаниями, арестами и посадками. Они стремятся запугать, подавить, выбить из колеи тех, кто готов протестовать или думает о том, чтобы принять в этом участие. На самом деле, Лев правильно вспомнил, я не сомневаюсь в том, что на 27 февраля точно будет подана заявка на массовую акцию, причем в центре города, по той очевидной причине, что Боря был убит в самом центре. Центрее не бывает. И, конечно, абсолютно естественно для всякого, кто дорожит памятью об этом человеке, а таких людей очень много, в этот день прийти на место его трагической и преждевременной гибели. И я, к великому сожалению, отнюдь не могу исключать, что в исторически обозримое время или в этот раз, или в какой-то следующий, начнут приходить просто к заявителям. Вот в промежутке между подачей заявки и истечением срока положенного ответа начнут выламывать руки фигурально, я все же надеюсь, а может быть и не только фигурально, кто их знает, что этим тамбовским придет в голову устроить, чтобы отказывались от заявки, чтобы начинали что-нибудь отменять. Такое тоже абсолютно реально, к великому сожалению.
Да, вот Наталья вышла на связь. Наталья, как скоро сможет ваше отделение возобновить работу «Открытой России»? Нужна ли какая-нибудь помощь со стороны ваших, может быть, коллег и единомышленников, чтобы как-то...
Я думаю, что надо посмотреть, что в офисе происходит сейчас, и что там было, как, можем, может ли офис вообще продолжать работу, то есть мы там еще не были, не могу сказать. Но я думаю, что это никак не повлияет на нашу деятельность, потому что, ну, единственное, компьютеры изъяли, с которых мы работали, но я надеюсь, что мы сможем в ближайшее время все восстановить, какую информацию потерянную, да, которая там может храниться на, в интернете, да, мы можем ее выгрузить обратно и продолжить нашу работу. Вот, а что я думаю, что мы, конечно, будем обращаться там в Московский офис России за там юридической какой-то помощью, если она понадобится. Ну, они уже помогают с адвокатами, поэтому я думаю, что все будет нормально, продолжим в прежнем режиме. Ну, будем ждать, когда вернутся документы. Надеюсь, что, может быть, адвокат, да, подскажет, возможно ли каким-то образом вернуть некоторые изъятные вещи, как можно скорее, потому что. Там есть вещи, которые явно не относятся к делу, возможно, мы сможем их каким-то образом вернуть.
Спасибо, Лев Александрович. Как по вашему опыту, вот как надолго парализуют вот такие вот действия работу общественной организации?
Да, к сожалению, у меня опыт такой есть, да. Мою организацию выбрасывали на улицу, меня самого швыряли на асфальт. Я могу, так сказать, что меня генерал бил ногами, например. Это немногие могут похвалиться на этом.
Помню, 22 июня.
В моем возрасте, было, да. Вот. И так и я, так сказать, подавал, естественно, жалобу и все остальное.
Там присутствовал омбудсмен Лукин.
Да, омбудсмен Лукин, так сказать, его, так сказать, пытался разобраться в этом деле. Все это сдохло, к сожалению. Ну вот, поэтому, да, это выбивает из колеи очень сильно, значит, надолго выбивает. Поэтому, конечно, то, что сказала Наталья, она будет работать. Но эффективность этой работы, конечно, надо восстанавливать, надо, так сказать, возвращать что-то, вспоминать. И поэтому, конечно, выбивает из колеи.
Да, Александр Осовцов, как по-вашему, вот это... Уже новое поколение, что ли, пришло в общественную, в работу в гражданском обществе. Как, по-вашему, такие вещи закаляют или они, наоборот, выбивают из... слабых выбивают, а сильных закаляют? Как бы вы вот это определили, Александр?
Владимир, вообще-то вопрос относительно того, как и на что в таких... обстоятельствах реагирует новое поколение, было бы естественнее задать вашему родному сыну. Но я практически уверен, что никакой разницы между поколениями, тем, которые приходят сейчас, нами, теми, кто был до нас, в этом смысле нету. Потому что, наверное, кого-то это все-таки и выбивает из этой колеи в какую-то другую колею. Такие случаи всегда бывают. Но я не сомневаюсь в том, что добиться полного молчания им не удастся никакими способами. Потому что даже в самые страшные годы их чекистской власти все равно молчали не все. И все молчать никогда не будут. Тем более мы говорим о поколении, которое, к счастью, выросло в условиях относительно свободной России. И это я просто знаю, я тоже общаюсь с ними в ежедневном режиме. Это несколько другие люди.
Как вы считаете, Лев Александрович, войдет ли сегодняшний день вот в историю, что ли, российского гражданского общества, подобно вот захвату НТВ в свое время вот таким датам, как вот началось массированное наступление на новое поколение открытой России?
Ну, вы знаете, что таких событий, к сожалению, так много. И вот я вам когда сказал, что впереди две акции. Какие я назвал две акции? Две акции памяти погибших, убитых людей, да. Понимаете? Событий много. Конечно, войдет, но, к сожалению, таких событий становится все больше и больше. В центре Москвы убит Маркелов, адвокат. В центре Москвы убит Борис Немцов, политик.
Да, увы. Ну что ж, мы давайте пожелаем нашему гражданскому обществу, чтобы поменьше было подобных безнаказанных случаев. Я думаю, что это еще покрыло позором сегодняшняя акция действующей власти. Но посмотрим, чем это закончится. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.